Починяем примус с Евгением Примаковым.
Здравствуйте, дорогие друзья, добрый вечер. Мы с вами на радио «Спутник», это Евгений Примаков, и целый час мы будем починять примус. Это значит, что мы будем спокойно очень разговаривать о разных актуальных, ну или не очень актуальных, но в любом случае интересных вещах. Я с самого начала напомню вам телефон нашего прямого эфира 8495-951-0566. Самые интересные и мудрые вопросы будут, конечно, отвечены на них, будет сразу вот прямо вот здесь в эфире, так как вы это слушаете. Еще у нас есть номер WhatsApp для обратной связи 8-9-6-8-7-6-6-3-3-1-1. Вопросы приходят в телеграм-канале, это можно сделать. Это обязательно прозвучит в эфире. Я сразу вот просто, чтобы продемонстрировать вам это, сразу по просьбе одной радиослушательницы Елены передаю ей привет. Сразу, чтобы было понятно, что это интерактив. Итак, сегодня у нас есть одна интересная тема. Я бы для начала пробежался по календарю. Что-то слышал сегодня в новостях, прямо здесь на радио «Спутник», пока ехал к вам сюда в студию. Например, то, что в Соединенных Штатах будут выдавать паспорта, где не просто написано «М» и «Ф», то есть «М» и «Ж», по-нашему, мужчина и женщина, ну и для тех, кто не определился, еще «Х» будет там стоять. И я посмотрел, оказывается, сегодня у нас Международный день видимости трансгендерных людей. Видите, я даже сопротивляюсь, не могу это произнести. У меня есть встречное предложение, немного грубоватое, давать этот паспорт не с буквы X, а с буквы X и 3 еще. X3. По-русски это читается отлично, потому что никто не знает, что это за человек такой. Но сегодня есть еще одна и интереснейшая дата. Представьте себе, 68 лет назад, 31 марта 54 года, Советский Союз мог реально войти в НАТО. Можете проверить. Это замечательное событие не состоялось ровно потому, что Североатлантический альянс отказал нам. Вот когда мы сейчас говорим о том, что у НАТО открытые двери, НАТО принимает всех, кто угодно может войти в НАТО, НАТО не может никому запретить присоединиться. Ну, вот, собственно, затеял это все Иосиф Виссарионович. Уже он скончался к моменту подачи официальной ноты. Но, тем не менее, НАТО нам отказало. Давайте об этом поговорим. Это достаточно интересно. После Второй мировой войны, когда была объявлена холодная война в Фултонской речи Уинстона Черчилля, продолжалось там определенное нагнетание обстановки. Это во многом стартом этому было и испытание американцам ядерной бомбы в Хиросиме и затем в Нагасаке. Но, тем не менее, началась и ядерная гонка. Американцы и союзники наши, бывшие на тот момент по антигитлеровской коалиции, были обеспокоены тем, что у Советского Союза есть зона контроля в Восточной Европе, в Восточной Германии в первую очередь, потом уже восточноевропейские страны стали, так сказать, менять ориентацию на социалистическую. Также наши войска стояли в этот момент еще в Австрии, и западный мир это все очень здорово беспокоило, и был даже подписан некий Брюссельский пакт, это была такая предтеча договора НАТО, это было в марте 1948 года. Из него дальше, собственно, и росло НАТО, Брюссельский пакт. Но уже сразу, буквально после войны, в 1949 году Иосиф Виссарионович предложил тогдашнему президенту США Труману заключить некий пакт мира. Сделано это в интервью, которое он давал корреспонденту International News Service господину Смиту. Такая, знаете, распространенная, как Иванов примерно у нас, распространенная американская английская фамилия, заключить пакт мира. На самом деле Труман ответил буквально сразу, уже в начале февраля, чуть ли не 1 февраля 1949 года, президент США ответил, что он с радостью готов обязательно встретиться с главой генералиссимусом Сталином, перечислил где, это можно сделать в Вашингтоне, это можно сделать в Исландии, или дайте, пожалуйста, уважаемый Иосиф Виссарионович, ваши встречные предложения. Иосиф Сталин тогда уже, ну, скажем так, не сильно здоровый человек, у которого уже и инсульты были, и инфаркты были. написал ответное письмо, что, вы знаете, вот, к сожалению, я не могу по состоянию здоровья так далеко ехать, давайте встретимся где-нибудь у нас, в Москве, в Ленинграде, в Одессе, ну, может быть, в Польше или в Чехословакии. Ответом Иосифу Сталину было гробовое молчание. Видимо, дело было в том, что вопрос создания НАТО без всяких пактов мира уже был решен и закрыт, потому что уже в апреле НАТО было создано. НАТО нигде в никаких документах с самого начала не было написано, что это что-то против именно персонально Советского Союза, но тем не менее вопрос там сдерживания, безопасности и прочего, там все было прописано, безусловно. Беспокоило ли это Сталина? Да, конечно, беспокоило. Более того, на тот момент, это самый конец 49-го, самое начало 50-х годов, Сталин говорил многократно в своих интервью, в своих заявлениях и статьях, что никакого ответного блока Советский Союз создавать для противостояния НАТО не будет, потому что это расколет Европу. И вот, в августе 52-го года он общался с французским послом, господином Жоксом, Жюлем Жоксом, который явился к Иосифу Виссарионовичу, чтобы рассказать ему, что НАТО имеет исключительно оборонительную природу и никогда не будет нацелен на то, чтобы какую-то там угрозу осуществлять Советскому Союзу. Ах, раз так, сказал Иосиф Виссарионович, повернулся к тогдашнему министру иностранных дел Вышинскому. Ну так зачем же дело стало? Давайте мы предложим вступить в НАТО. Почему нет? Раз вы боретесь за мир и считаетесь оборонительным союзом, мы тоже хотим бороться за мир. Мы тоже Советский Союз, мирная держава. Я не знаю, поперхнулся ли господин Жокс, но тем не менее дальше были там некие события уже наши внутренние. Напомню, все это происходило в августе 52-го. Через полгода буквально Иосиф Сталин умер на своей даче в Кунцево в марте 53-го. И нам было, в общем-то, не до того, но тем не менее, как в любой нашей хорошо отлаженной бюрократической системе, процесс шел все это время, и уже 31 марта, сегодня вот этот день, хотя дата, конечно, не круглая, 31 марта 54 года, Советский Союз выдал ноту официальную к Франции, США и Великобритании о том, что Советский Союз желал бы вступить в Североатлантический альянс, поскольку Североатлантический альянс, он альянс мирный, он за мир, он за оборону, а мы тоже Советский Союз за мир во всем мире, и наше вступление в Североатлантический альянс будет очень позитивно сказываться на тех задачах, которые Североатлантический альянс перед собой и перед миром вокруг ставит. Сказать, что в НАТО от этого предложения был шок, ну, это мало сказать. Потому что что с этим предложением делать, было совершенно непонятно. Собралось совещание, на котором долго обсуждали, а что имел в виду коварный Советский Союз. И в итоге было решено, что попытка Советского Союза вступить в Североатлантический блок является попыткой Североатлантический блок изнутри взорвать и разрушить. Были выдвинуты встречные, формальные встречные требования. При этом я хочу сказать, кстати, прошу прощения, что отвлекся, хочу сказать, что не все страны были, которые участвовали в обсуждении этой ноты советской, не все страны были, скажем так, монолитные. Например, насколько я помню, все, что говорилось тогда, было опубликовано, вы можете почитать в интернете транскрипты всего обсуждения. Насколько я помню, бельгийский представитель говорил что-то вроде, что ну не надо, не будем сразу отталкивать Советский Союз, если Советский Союз вот хочет так или иначе тоже участвовать в деле мира и хочет участвовать в делах НАТО, но не будем сразу уж давать отлуп. Но, тем не менее, требования были высказаны совершенно для нас невыполнимые и смешные, типа СССР должен раскрыть все свои оборонные планы и поставить под контроль всю свою систему обороны аж до самого Тихого океана. СССР должен ядерно разоружиться. СССР должен немедленно вывести все свои войска из Восточной Европы, ну, в первую очередь тогда из Австрии и Восточной Германии, обеспечить Восточной Германии вместе с Германией Западной свободные демократические выборы. Но на тот момент это было совершенно нереально. Хотя, извините, несколько лет спустя мы вывели свои войска из Австрии и де-факто сделали много того, что сочеталось так или иначе с этими благопожеланиями. Но так или иначе нам отказали, и это было предсказуемо. Некоторые считают, наблюдатели, историки, что этот шаг Иосифа Сталина был своего рода, как сейчас принято говорить, троллингом. Вот так мы потроллили НАТО, ожидая, что мы туда демонстративно захотим, а нас демонстративно туда не пустят. В нынешних наших условиях так уж получилось, что это прекрасная иллюстрация того, что НАТО может с легкостью не быть каким-то супероткрытым объединением, которое никак вот не может отказать никому, кто хочет в нее вписаться. Сейчас у нас будет небольшая отбивка, а после этого я вам представлю нашего сегодняшнего интереснейшего гостя.
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-951-05-66. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. А еще пишите на WhatsApp. Плюс 7-968-766-33-11.
Дорогие друзья, это снова Евгений Примаков. Мы подчиняем с вами примус, то есть разговариваем о чем-то интересном, увлекательном, актуальном, иногда не очень актуальном. Но вот сейчас у нас будет замечательный гость, это мой добрый друг Сергей Васильевич Лукьяненко, знаменитый, Сергей Васильевич, извини, я считаю, что гениальный русский писатель, с которым мы поговорим о его непростой судьбе, как одного из соотечественников изначально, родившимся, выросшим за границей, в Казахстане, и о великой русской литературе. Сергей Васильевич, привет.
Добрый вечер.
Слышно меня?
Рад слышать.
Ну, замечательно, да. Очень хорошо. Сергей Васильевич, страшно рад тебя слышать. Я надеюсь, что наши слушатели, еще и зрители, потому что могут тебя видеть в Рутюбе. А я, прежде чем мы начнем наш чатик, объявлю снова телефон 8495-951-0566. Можно задать вопросы, ну, не только мне, но самому Сергею Лукьяненко. И даже этот вопрос прозвучит в эфире. Еще у нас есть WhatsApp для обратной связи. 8-9-6-8-7-6-6-3-3-1-1. А также работает и Telegram, в который тоже можно задавать свои вопросы. Сергей, сразу вопрос. Ну вот, ты же изначально по своему рождению и становлению подпадал под мандат агентства, которое я сейчас так получилось возглавляю, Россотрудничество, поскольку ты соотечественник, который вырос, родился и вырос в Казахстане.
Ну, тогда, скажем, это все была одна страна. Я рос в Казахстане, я очень люблю Казахстан. Ну, я воспринимал его лишь как часть огромной родины, в которой была и Россия, и Грузия, и Литва, и Молдавия, и все остальные нынешние независимые государства. Так что я бы удивился даже, если бы сказал, что Россотрудничество зарубежный соотечественник, как зарубежный.
Да нет, конечно, сейчас уже нет, безусловно. А в каком году ты уехал?
Я уехал, если не ошибаюсь, в 96-м мы переехали, да, в Москву.
Ну, это вот та самая история, о которой я много раз говорил, что у нас есть соотечественники, которые стали соотечественниками по своему доброму или недоброму выбору. Ну, по крайней мере, они сами так, либо жизнь сложилась, когда они взяли и уехали. А есть соотечественники, которые стали соотечественниками вообще не по своей воле, абсолютно. То есть граница упала на голову, бах, и ты уже соотечественник, который оказался за рубежом. Насколько я понимаю, для всех русских, русскоговорящих, русскоязычных, кто оказался в новых независимых государствах, это была абсолютно новая реальность, такая непривычная.
Ну, не то слово. То есть, когда ты вдруг понимаешь, что ты теперь гражданин другого государства, где Как бы то ни было, я не хочу ничего наговаривать плохого на Казахстан, но все равно ты понимаешь, что ты
мы
здесь
любим
уже...
Казахстан, все хорошо.
Да, да, но ты все равно здесь оказываешься уже в другом менталитете, и самое главное, этот другой менталитет будет меняться, эта страна будет идти куда-то в другую немножко сторону, не так, как Россия. Это такое очень тяжелое ощущение. Даже не для собственной жизни, ты понимаешь, что ты можешь здесь жить и, скорее всего, будешь потихоньку адаптироваться вместе с окружающими, но задаешь себе вопрос, а хочешь ли ты, чтобы твои дети здесь тоже росли и все более и более отрывались от родины, от России?
Ну вот ты от уехал, того, что... ты говоришь, 96-й, да, год был?
Угу.
Я правильно тебя услышал, да?
Да,
ну то есть ты уже был к тому моменту, извини меня, состоявшимся писателем. Ты уже сделал замечательные совершенно романы, да, замечательные романы, которые были уже знамениты. То есть это не было какое-то там детское воспоминание. Я к чему? Ты, конечно же, успел поймать к 96-му году и вот это чувство, которое испытывают наши соотечественники, русские, русскоязычные люди, которые живут за границей, как они смотрят на Россию, с каким чувством, расскажи.
Я скажу так, что очень много лет смотрели с некоторой такой тоской и обидой, во всяком случае, потому что многие годы Россия совершенно не интересовалась тем, что происходит за ее пределами, с соотечественниками, с людьми, которые хотели бы в нее приехать, которые все-таки считали себя гражданами вот такой большой России, назовем это, а не окраин, которые внезапно обрели независимость. То есть очень долго это было ощущение такого обиды, растерянности, зависти. Сейчас, мне кажется, это тоже ощущение растерянности есть, но оно, наверное, скорее с какой-то надеждой уже, что все-таки нас, оказывается, помнят, про нас не забывают. И, наверное, нас, если что, примут и, если что, защитят.
Ну что, Россия матушка не бросила. А вот вопрос, да. Вопрос, делима ли русская литература границами? Я понимаю, философски.
Евгений, я думаю, что нет. Я думаю, что по большому счету для писателя основное – это все-таки язык. То есть в большинстве случаев писателя определяет язык, на котором он думает и пишет, и в таких случаях можно быть русским писателем, даже если ты живешь за рубежом, и даже если ты по национальности совсем не русский. Конечно, исключения есть, бывает и обратное, но язык все-таки самое главное. Язык формирует мышление, язык формирует вообще все. Есть такой замечательный роман американского фантаста Дилейни, где земляне, если не ошибаюсь, «Вавилон 17», где земляне пытались, воюя с какой-то инопланетной расой, пытались в ней разобраться. И обнаружился что, тот факт, что когда они начинали изучать ее язык, чтобы ее понять, этот язык переформатировал их сознание, и они переходили на сторону этого инопланетного народа. Вот это вот очень забавный и очень меткий такой взгляд фантаста. То есть язык форматирует мир.
Я напомнил бы, интересно, вот мне сейчас вспомнилась цитата, но я не поленился и нашел ее. Это Иосиф Бродский, который был, ну, по сути, изгнан из России, но при этом всегда себя считал, несмотря на всю свою дальнейшую блистательную совершенно карьеру, в том числе и как англоязычного поэта, потому что он писал и на английском, и как лауреата Нобелевской премии мира и так далее. Вот он всегда считался русским поэтом, русским писателем, русским человеком. И цитата такая. «Я не думаю, что кто бы то ни было может прийти в восторг, когда его выкидывают из родного дома. Даже те, кто уходит сами. Но независимо от того, каким образом ты его покидаешь, дом не перестает быть родным. Как бы ты в нем, хорошо или плохо, ни жил, я совершенно не понимаю, почему от меня ждут, а иные даже требуют, чтобы я мазал его ворота дегтем. Россия – это мой дом, я прожил в нем всю свою жизнь и всем, что имею за душой. Я обязан ей и ее народу, и, главное, ее языку». Сергей, вопрос. Есть ли в писательском сообществе сейчас какая-то такая градация, что этот вот уехал, он отрезанный ломоть, а этот вот наш, так сказать, ватник и колорад, и он молодец. А тот вот предатель, вот он куда-то там, не знаю, в Израиль, в Германию укатил.
Ну, это не касается, наверное, того, кто где живет, потому что есть писатели русскоязычные, русские, как угодно, которые живут за рубежом, живут много лет уже, или уехали недавно, или уехали очень давно, но при этом остаются и патриотами России, и ну, жизнь складывается так, что у всех по-разному. Кто-то живет в Америке, кто-то живет в Германии, в Испании, Израиле, бывает. Но при этом остаются, в общем-то, и патриотами России, и никогда вот, это вот, вот этим дегтем ее не мажут. Такое есть.
Ну, место проживания – это еще не политический приговор.
Абсолютно, абсолютно. И в этом плане тут никто никакого такого деления не проводит. А вот если человек действительно высказывает позицию такую вот, берет в руки ведро с дегтем, ну, отношение к нему, конечно, складывается соответствующее. Наверное, для кого-то он, наоборот, станет своим, станет героем и так далее. Но для большинства, во всяком случае, в такой фантастической тусовке, он все-таки немножко уходит из общего круга.
Мы не отношение будем. Не будем называть имена, чтобы никого не обидеть.
Не будем.
Да. Я напомню, кстати, вот продолжение твоей мысли, что Николай Васильевич Гоголь, тот еще фантаст, кстати. Тот еще фантаст.
Прекрасный фантаст.
Прекрасный фантаст Николай Васильевич Гоголь. Простой русский фантаст Николай Гоголь. Свои наполненные любовью к России, к родине слова о тройке «Куда несешься ты», между прочим, написал из Италии. И более того, где-то я даже в каких-то там письмах, дневниках, я уж не помню, вычитал у него, что больше всего он тосковал по родине именно вдали от родины, поэтому признавался в любви к родине почему-то издалека гораздо проще, чем вот проживая внутри родины.
Ну, наверное, такое есть.
Ну, тоска-то гложет, да.
Да, я достаточно много путешествовал, и ту же самую Италию я очень люблю. Я часто туда ездил летом с семьей отдыхать. И Италия вообще, она такая дружелюбная, гостеприимная. Но вот при всей вот этой теплости, красоте и вкусных помидорах, скажем так... Вот. Это реально, по-моему, единственная страна Евросоюза, где можно смело есть овощи, они не из пластмассы сделаны. Так вот, при всем том, все равно домой хотелось. Непрерывно, всегда. То есть вот, приезжал как на отдых с удовольствием, но при мысли, что вот готов я тут был бы поселиться и жить долго-долго, как-то вздрагиваешь и думаешь, нет.
Ну, нет, как, все-таки нет. Как нет. Горький на Капри. Примерно.
Ну, Горький тоже уехал, да, вернулся. При том, что он был знаменитый, он прекрасно мог там жить. Ну.
А вот, кстати, я, конечно, понимаю, что это немножко о другом, не о том, о чем мы сейчас с тобой говорили, про там чужбину и патриотизм. А не жаль ли, что сейчас такой источник вдохновения, как путешествие, ну, не то чтобы исчез, он на паузу так поставлен?
Ну, конечно, жаль. Конечно, жаль, я не буду лукавить, потому что я как раз вот планировал сейчас там, когда немножко вирус ослаб, и, наконец, мы так радостно как-то всей семьей выдохнули и решили, может быть, мы в этом году съездим куда-нибудь за рубеж, там, отдохнуть, попутешествовать. Жалко. Это бесспорно жалко. С другой стороны, я совершенно... четко для себя давно уже решил, что мои желания, хотелки и предпочтения, они достаточно второстепенны по сравнению с тем, что я русский человек, русский писатель.
Ну, тем более, что писатель-фантаст, я думаю, что тем более уж у писателя и еще и фантаста нет предела, границ каких-то там. Все, что угодно можно сконструировать и придумать.
Опять же, есть огромный прекрасный мир за пределами Европы, где я тоже бывал, и мне тоже там очень нравится, но я там еще огромное количество мест не посетил. Это и Китай, и Индия, и вся Юго-Восточная Азия. То есть пока Европа приходит в себя, берется за ум, можно путешествовать и там.
Сергей Васильевич, не могу не поблагодарить, я надеюсь, что мы никакой тайны не раскроем, что ты согласился поучаствовать в космическом диктанте, который Россотрудничество будет делать в честь очередной годовщины полета Гагарина 12 апреля. Так что следите за тем, дорогие радиослушатели, за тем, что будет в этот день, и по соцсетям, в том числе и нашего агентства. И у нас там есть друзья и партнеры, которые обязательно помогут вам. Это будет интересный диктант по какому-то уникальному, наверное, тексту, который Сергей, мне кажется, специально написал, нет? Буквально вот два слова.
Конечно, специально.
Ну да. Вот, видите, специально написал. У нас сейчас будет короткая-короткая пауза на самые последние важные новости, после чего мы к вам вернемся, чтобы поговорить о том, сколько фантастики на самом деле.